Щира розмова з Пашою Рудені на Радіо ВОС.
Итак, здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Широкая размова». Меня зовут Павел Руденя. Ближайшее время вместе с вами и только для вас. Партнеры нашего эфира «Накормим.бай». «Накормим.бай». Заезжай и все съедай. Вкуснейшие пиццы, прекрасное обслуживание. Все это в кафе «Пан Бровер» по адресу в городе Минске, Бельского, 71. Телефоны для справок. Плюс 375-29-249-93-39 МТС. Велком. Плюс 375-44-549-93-39. Накормим.бай. Накормят, напоят и спать уложат. Друзья мои, у нас в гостях замечательный человек. Он все расскажет сам, потому что я почему-то, когда Рубен Валерьевич на связи, всегда волнуюсь. Рубен Маркарьян, адвокат. Здравствуйте, Рубен Валерьевич.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, слушатели.
Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему именно юриспруденция? Вот когда у меня бывали разные музыканты, мне говорят, вот мне там навязала мама, мне там навязал папа. У вас же все осознанно это получилось, когда вы пошли учиться на юрфак?
Ну, я бы сказал, не то что осознанно, наверное, в большей степени это какая-то даже случайность, можно ее назвать, потому как я всегда хотел стать военным, и военным стал. Я же закончил сначала Суворовское училище военное в Москве, потом Московское высшее общевойсковое имени Верховного Совета училище, было у нас такое самое старое в стране. И прослужил офицером еще несколько лет в рядах военной комендатуры, ныне это военная полиция. А так как это был вот 89-й год, когда я выпустился из военного училища и ехал к своему месту службы, очередное утро на утренний подъем к личному составу, я был командиром комендантского взвода, на улице 89-й год, и какая-то безысходность, потому что зарплату нам платили в армии, как сейчас помню, 272 рубля, при том, что водитель даже автобуса получал 600, и им всегда было мало, а я им даже немножко завидовал. Ну, соответственно, и армию так довольно активно гнобили. Наши, видимо, западные партнеры старались, чтобы развалить советскую армию, и на улицу нам даже нельзя было в форме ходить, то иногда офицеры попадали под раздачу. Вот. И я такой стою на трамвайной остановке, еду в свой этот комендантский полк, ныне Преображенский, красивое название. Оказывается, я служил в Преображенском полку вместе с Гавриилом Державиным, только с разницей в столетие. И стою такой на трамвайной остановке, трамвая долго нет, на метро Бауманская, и я разглядываю, чего вокруг на стенах, на водосточных трубах расклеено. Знаете, такие объявления. В отсутствие интернета раньше клеили объявления на водосточные трубы. И там висит объявление прием абитуриентов вот, Всероссийский, Всесоюзный юридический заочный институт. Это ныне это Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Ну, и небезызвестная МГЮА, Московская государственная юридическая академия. И я взял и оторвал этот болтающийся такой вот хлястик телефона приемной комиссии. Днем заступал помощником дежурного по полку, позвонил, там был телефон у меня вот в комнате дежурного, позвонил, говорю, принимайте абитуриентов там, юристов. Я, честно говоря, даже понятия не имел, что это за профессия такая. Ну, я слышал же, естественно, там,
конечно,
там туда-сюда, законы. Но в советское время это имело мало значения, потому что все было унифицировано, договоры были стандартные. А если были юристы, то это были адвокаты, которые там занимались уголовными делами и защищали антисоветский элемент, ну что, в общем-то, не очень здорово. И я не очень представлял себе, что это такое, но я понимал, что мне нужно второе образование высшее, кроме моего военного-инженерного, потому что, ну, как, честно говоря, с техникой я не очень, несмотря на то, что по первому образованию инженер, в большей степени, наверное, командир. Ну вот и я позвонил, мне сказали, приходите, сдавайте экзамены на общих основаниях, поступите. Я и ходил, пока вот там служил в полку, ходил там, сдавал экзамены, сдал, поступил, как это ни странно, и 6 лет обучался. Потом, когда в Германии служил, так получилось, что меня отправили в западную группу войск, там у меня была должность такая, небележачего, старший помощник военного коменданта. В отличие от московской должности, я там практически сам себе придумывал задачи, что мне надо делать. И поэтому у меня было время, вместо того, чтобы пьянствовать или там покупать машины и перегонять их в СССР, зарабатывать денежки, я учился, несмотря на то, что заочно, просто сидел, книжки читал, там курсовые дела с преподавателями списывался, они мне задания давали. Ну, вот мне просто лень было, видимо, искать эти автомобили, перепродавать все. Я поэтому сидел, учился. Но, как показала практика, не напрасно. Потому что лучшая практика – это отличное знание теории. Это любой судья теперь скажет.
Угу.
Ну, вот так вот, да. Вот так и получилось, что случайно, можно сказать, стал.
Ну, знаете, да, в те годы перегоняли автомобили, и много фильмов я смотрел про это. А скажите, а в Германии вам понравилось, в общем-то? Вы хотели бы там остаться вот, на сегодняшний момент?
Ну, мне там не надо оставаться, потому что я еще, помимо того, что я член адвокатской палаты Москвы, я член адвокатской палаты Берлина. У меня в Берлине есть офис, партнеры, то есть я деятельность как адвокат осуществляю в Берлине в том числе. Ну, как-то прикипел в свое время, как-то понравилось, и там всегда считал это нашим самым стратегическим, правильным европейским партнером. Поэтому и сам как-то там адаптировался, поэтому как только появилась возможность, первая моя иностранная экспансия как адвоката была именно туда, в Германии.
А скажите, пожалуйста, Рубен Валерьевич, вот не помню, наверное, лет 10 назад вышла такая программа, как «Суд присяжных». Я самую-самую первую программу смотрел. Я помню, еще тогда вот выписался из больницы и бегом быстрее, ну, потому что это нечто было, обещалось посерьезнее, чем вот разные суды на телеканалах других. И действительно, этот суд отличается много чем, ну, по крайней мере, как-то совсем все по-другому. А как вы попали в программу «Суд присяжных», расскажите? Ну, это очень интересно.
Тоже, можно сказать, случайно. Это, знаете, довольно забавная история. Действительно, по-моему, в 2005 году, да, в 2005 году Первый канал выпустил в эфир вот проект «Федеральный судья».
Да, помню.
Да, и а я как раз, это был август 2005 года, там, начало, этого проекта. Ну, сначала там кастинг начался. И я поехал в отпуск. Причем это единственный был отпуск за первые, наверное, мои 10 лет. Потому что я только начал с 97 года работать юристом, 96-го. И адвокатом с 97 года. И там до 2005 года как-то с отпуском не складывалось. А тут вот я выиграл одно большое дело и решил себе сделать маленький подарок и поехать в Испанию. И так 9 дней я там катаюсь. У меня, значит, секретарь из моего офиса присылает там копию факса. Говорит, вот пришел факс с Первого канала, тут они там адвокатов, настоящих адвокатов, призывают на кастинг для своей программы «Федеральный судья». И вот там кастинг состоится там завтра, послезавтра, надо прийти, там будет программа, телевизор, интересно, туда-сюда. Я думаю, ну не, я не буду как подорванный.
Не то, да.
Барселона, да, и не поеду. Но сказал, говорю, давай моим коллегам, кто там в офисе есть, скажи им, пусть съездят. Ну и трое из моих коллег поехали на этот федеральный судью, на кастинг, и один из них, Анатолий Иваниченко, этот кастинг прошел, понравилось, он им понравился, они ему понравились, и он стал там работать, выступать в качестве адвоката на этом федеральном судье. А потом, через 3 года, в 2008 году, я выхожу из арбитражного суда, как-то звонит мне Анатолий. Мы уже в одном офисе не трудились, он уже трудился самостоятельно. Он звонит и говорит, слушай, тут НТВ-канал взял режиссера, который раньше снимал «Федеральную судью», и вот они хотят сделать новый проект с присяжными, очень круто, там 12 присяжных будет. И вот он, этот режиссер, меня пытается, говорит, к себе забрать, потому что я же уже там лицо Первого канала, можно сказать. Вот. А у меня с ними контракт, и я типа не могу. А он мне сказал, порекомендуй кого-нибудь. Ты, говорит, меня в свое время отправил на Первый канал, и я тут вон зазвездился. Давай не сходишь ли на этот самый кастинг на НТВ. Я думаю, ну что-то преследует, похоже, меня это телевидение. Да? Mm-hmm. И съездил, посмотрел, и даже без кастинга, в общем-то, меня сразу взяли. И вот так вот с первой программы по окончательную там 1800 какую-то, как Санта-Барбара, действительно в течение 10 лет этот проект существовал. И сейчас он еще существует, и на НТВ-право он идет.
Да. Я про это, извините, что перебил.
Да, у него было 2 продолжения, там, знаете, один главное дело сериала, другой вообще тоже получился интересный, окончательный вердикт, ну, как настоящий сериал. Если «Суд присяжных» — это просветительское шоу такое, такая программа, в большей степени образовательная, то окончательный вердикт — это в чистом виде сериал, где мне предложили играть самого себя главную роль, там, порядка 300 400 серий, я там, наверное, отснял.
Да, кстати, а вот такой вопрос. Когда смотришь «Суд присяжных», ну, извини, что эту тему немножко затрагиваю, говорят, что настоящее уголовное дело. Ну, я понимаю, что играли актеры, а дела действительно были настоящие уголовные?
Нет, ну как для любого шоу настоящего там, из настоящего там только адвокаты, видимо, потому что все остальное это постановка. Но постановка, основанная на сценарии, который адаптирован, написан на эти 48 минут из настоящих уголовных дел, потому что действительно авторы не из головы придумали, ну как можно придумать 1800 сценариев для детективного сериала? Зачем придумывать, когда он их десятки тысяч или сотни тысяч в год. Бери, открывай любое уголовное дело, там целый роман можно написать. «Толстой воскресенье». Тоже «Воскресенье» Толстой писал по настоящему уголовному делу, которое ему известный адвокат рассказал. Просто он немножко там додумал. Но это не означает, что «Воскресенье» плохой роман, правда?
Правда.
Так и здесь. «Суд присяжных» был сделан так, как просветительский сериал, адаптирован на 48 минут. Из настоящего там было вот что. Ну, помимо того, что разыгрывалось вот это вот действие перед присяжными, но об этом мало кто знает.
Да.
Все думают, что это там чистая такая постановка, но там был существенный элемент игры. Собственно, почему этот проект был таким успешным? Потому что присяжные, они набирались с улицы точно так же путем случайной выборки, как набираются настоящие присяжные. Ну, то есть люди, которые хотели прийти сняться в этом сериале, они просто там оставляли заявку в интернете, их подбирали, там говорили, что надеть, чтобы камера там не бликовала, там, или они не превращались там, в черное пятно. Вот. Но их задача была просидеть все вот это вот шоу перед ними, которое разыгрывается сценарий, и потом принять вердикт не так, как сценарист хочет, или там не так,
так как они хотят.
Режиссер, да, а так, как они сами видят, как в настоящем суде. А моя задача как адвоката и задача прокурора, который поддерживал обвинение, была в том, чтобы убедить их. То есть у меня тоже не была написана речь. То есть мне вот давали перед съемкой вот этот сценарий, то есть за сутки он обычно или за двое присылали, да. Вот он такой. Ну, вроде как в настоящем тоже уголовном деле, если ты приходишь в суд, ты тоже понимаешь, что говорили свидетели, потому что все это было уже на предварительном следствии. И в суде это только повторяется, оно с какой-то степенью отклонений. А очень похоже все это было. Но позицию защиты и позицию обвинения то мы поддерживали самостоятельно. То есть прокурор против меня, я против прокурора. А судья, который там за всем этим следил, он только следил за порядком, чтобы мы не нарушали УПК. И наша задача была убедить присяжных с тем, чтобы они приняли вердикт в нашу пользу. И это был элемент игры, это было интересно, это было спортивно. Это очень развивало, в том числе и там речь, мышление, как бы приходилось, так сказать, иногда копаться в каких-то учебниках, потому как очень хотелось найти ключ вот к умам этих самых присяжных, потому как получилось ведь, что в настоящем суде адвокат, какой бы он опытный ни был, он не знает, каким образом его речь на присяжных воздействует, потому что есть такое понятие, как тайно-совещательная комната, да, тайное совещание присяжных. И ни один адвокат не может похвастаться и сказать, вот я вот вышел, я там что-то нарассказывал, а они вот это все услышали вот так, и поэтому приняли вот такой-то вердикт в мою пользу. Нет, потому что никто не знает. А мне и моим коллегам по проекту удалось заглядывать вот эту самую тайную совещательную комнату, а снимали совещание присяжных несколько камер со всех точек, и не 2-3 минуты, которые шли в эфир, а минут 40.
Ну, конечно.
И вот они, значит, эти присяжные там ругались, спорили, все это снимала камера, потом просто в эфир попадали лучшие, иногда не самые лучшие, иногда просто эмоциональные какие-то куски. А я не поленился, и все время после того, как мы отчеканим наши неподготовленные или подготовленные речи в прениях, я поднимался в операторскую и смотрел, как это все происходит. И вот на опыте вот анализа там порядка 500, может быть, больше дел, которые я подсматривал, я даже написал учебное пособие, которое тут в двух вузах принято для студентов, которое так и называется «Суд присяжных. Особенности процесса и секреты успешного выступления в прениях». То есть пытался очень простым языком взять хрестоматийные какие-то догмы, начиная там от Цицерона и заканчивая Пороховщиковым, люди, которые учили говорить, адвокатов перед присяжными, но примеры брал из телевизионного проекта, когда я эти речевые приемы использовал и как это отражалось на решении присяжных. То есть было видно, что иногда классический речевой прием, который ты вроде применишь, и он должен сработать, а он не работает.
Вот у меня последний...
Да, потому что присяжные уже изменились с тех пор, когда эти классические писались вещи там, в конце 19 века. Люди совершенно другие, и их восприятие мира другое, задачи перед ними другие стоят. Да? И ты просто классическую литературу по риторике прочитаешь, и оказывается, что она не сработает.
У меня последний вопрос касаемо суда присяжных, и мы эту тему закрываем. Что касаемо Софьи Павловны и Владимира Ивановича, это настоящие люди играли?
Ну да, ручки, ножки у них были, голова.
Нет, я имею в виду как адвокаты, помощники Рубена Маркарьяна вот, в окончательном вердикте.
Нет, это очень хорошие актеры. Вот в данном случае в сериале играли актеры все, кроме меня и моих коллег, которые там иногда появлялись тоже. Там Алексей Игнатьев, там Алексей Печенек, Игорь Симонов. Ну, судья, как понятно, мог там появиться, Валерий Иванович Степанов.
Да-да-да.
Но Беликова Марина играла тоже как бы параллельную команду. А вот помощники наши, вот так Золотой Лев так называют, да, это Николай Сердцев, актер, вот, и Мария Бурыкина играла мою помощницу Софью Павловну. То есть можно их часто видеть и в других сериалах, и в художественных фильмах полнометражных, а Марию Бурыкину можно часто видеть в рекламе там, Первого канала, НТВ. Она очень дружит с рекламой. Там то зубная паста, то какие-то соки. Вот тоже там все время смотрю, говорю, о, помощник.
Но, кстати, что касаемо Золотарева, да, это актер во многих фильмах играл. Я почему-то так и подумал, но на всякий случай, думаю, уточню. Хорошо, Рубен Валерьевич, может, у вас есть какое-то предпочтение что-то послушать в эфире или на мой вкус?
Послушать какое-то музыкальное произведение?
Да, песенку-чудесенку, как я люблю говорить.
Ну, у вас есть свой музыкальный формат и аудитория слушателей, которая к этому привыкла, поэтому ставьте на мой вкус.
Мы гостям разрешаем. Мы гостям разрешаем.
Если я вам скажу какую-нибудь вещь, она может оказаться слишком тяжеловато.
Нормально, мы гостям разрешаем.
Да, ну, я в большей степени люблю немецкий рок, поэтому можете выбрать из этого.
Хорошо, что-нибудь из немецкого рока слушаем на Радио ВОС в программе «Ширая размова».
Auf jedem Tisch liegt bleiche Haut, so still und starr und ohne Qual. Den Schädel auf die Brust in zwei, der Leib gebärt zum letzten Mal. Die Näpfe voll mit Fett und Hirn aus Gottes Tempel, Teufelsstall. Nun Kopf an Kopf auf blankem Boden, Paradies und Sündenfall. Der Rest in Eimer lauter fehlgeboten Haar. Fleisch. Wenn du die Antwort suchst auf alles, was dich quält, Menschen sind geboren zu sterben. Wir sind für kurze Zeit hier eingefädelt und dann verlieren wir unseren Faden wieder. Wir sind für kurze Zeit hier eingefädelt. Unsere kalten Lieder. Die Tür. für kurze Zeit hier eingefädelt. Und dann verlieren wir unseren Faden wieder. Wir sind für kurze Zeit hier eingefädelt. Und dann verbrennt man unsere kalten Glieder. Wir sind für kurze Zeit hier eingefädelt.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Партнеры нашего эфира — телевидение «Персик». Телевидение «Персик» — это более 100 российских зарубежных телеканалов, огромнейшая видеотека, 72 часа архива. Телевидение «Персик». Управляйте своим телевидением. Плюс 375-17-336-11-11, городской. Велком. Плюс 375-29-336-10-00. Телевидение «Персик» — больше, чем телевидение. Рубен Валерьевич, у меня... Да, у нас, кстати, в гостях Рубен Варкарьян, адвокат. Рубен Валерьевич, у меня такой вопрос. А скажите, вот мы тут недавно про рекламу говорили, про то, что... А вы бы согласились что-то рекламировать и что-то не рекламировать, от чего вы отказались бы?
Ну, за рекламу, не секрет, платят хорошие деньги.
Конечно.
Хорошим актерам, я имею в виду. Там, не таким, как я. Я вообще не актер, да, там, играл сам себя.
Ну, у вас хорошо получалось играть, да.
Ну, а это на самом деле не сложно. Когда ты играешь себя, твоя задача не переигрывать. Мне же задачу не ставили играть Гамлета. Гамлета я, наверное, не сыграл бы точно. А самого себя, ну, я играю сам себя. Я поэтому и с режиссером часто спорил, когда он мне говорил, как должен реагировать адвокат на ту или иную ситуацию. Я говорю, не надо меня учить, я сам адвокат, и я здесь реагирую так, как я реагирую. Поэтому это ваше видение мне здесь не нужно. Задача другая. Ну, а что касается рекламы, ну да, рекламировал бы с удовольствием. Но никакие не интересуют геморроя, наверное. А там часы хорошие. Вот. Машины типа немецкие желательно. Ну что-нибудь такое. Яхты.
Вот.
Съемочный день там у них оплачивается ого-го как. Ну, не предлагали пока. Видимо, думают, что там какой-нибудь Брюс Уиллис, он более популярный, чем я. Я тоже лысый, не знаю, что в этом Брюс Уиллис.
Да, но вот у меня еще один вопрос. Часто узнают, правда, мы когда с вами вчера созванивались, ну, вот я говорю, что вы человек известный, вы да ну, да не стоит, ну что-то вроде этого, у нас вчера разговор зашел про это, и тут, ну, вас узнали сотрудники ГИБДД, часто подходят, может быть, жмут руку, ну, или просто какие-то слова хорошие говорят.
Довольно часто, раньше вообще довольно часто это было, когда в эфире федерального канала постоянно крутили этот суд присяжных. Сейчас в федеральном канале его нет, на канале «Право». Но за 10 лет, надо сказать, выросло целое поколение на этой программе. Поэтому до сих пор узнают на улицах люди, которые 10 лет начали назад смотреть этот сериал, а потом еще выбрали даже некоторую профессию юриста. И самое интересное, что в Москве-то ладно. Вот, что там сотрудники БДД, я узнал, когда мы с вами действительно разговаривали, меня остановили, я не прерывал наш разговор, и он так заглянул, принюхался ко мне, вот, на тот случай, если вдруг там запах какой посторонний был бы, да. Ну, снова, то вы же адвокат, да, ну как, значит, смотрел тоже, приятно. А на улицах, да, узнают люди, которые... несложные в своем характере, это, ну, как мы их называем, простые люди. Мне очень нравится, честно говоря, когда подходят и говорят, можно с вами сфотографироваться. Я никогда не отказывал, не отказываю. Но единственное, что когда вот времени нет, когда ты бежишь такой куда-то в суд, опаздываешь, тебе говорят, давайте сфотографируемся. Вот. А так, в основном, всегда с удовольствием я это делал. И я, честно говоря, не верю, что кто-то из известных людей, когда говорит, ой, я так устал, там, вот этой славы, там, это все... там достают меня, эти фотографы, эти люди подходят. Это все чушь, мне кажется, все это вранье и набивание себе цены. Потому что ты, собственно, ради этого ты и выбрал себе публичную профессию, там, как актер, допустим, или как адвокат, чтобы тебя, в том числе и узнала, не тыкали в тебя пальцем и не кидали камнями, да, то есть веди себя прилично. А как приятно, когда тебя узнают, и особенно говорят, мне очень нравится там ваше творчество. Ну, самое забавное, что меня узнавали не только в Москве там, или в России. В России, понятно, особенно какой-нибудь приезжаешь, город провинциальный, а там люди, о, и там все. У них не так часто там приезжает.
Да.
Заезжая звезда, да. И в любом случае, если ты даже не звезда, а тебе показывают по телевизору, ты уже, в общем-то, где-то там призвездился к этой плеяде. И меня удивляло, что тот же Берлин или Лондон, или еще какой-нибудь город совсем-совсем зарубежный, на улице тебе подходит соотечественник и говорит, да вы же что-то адвокат, который с НТВ.
Да, адвокат с НТВ.
А вы-то, ну, я говорю, вы что, турист? Не, мы тут живем, тут мы тут уже второе поколение, мы тут работаем. Ну, таксисты, там в Лондоне меня таксисты отловили прямо, ну, русскоязычные, в Хитроу, из самолета только вышел, из аэропорта выхожу, то, ой, вы Рубен Маркарян, вы адвокат, мы же смотрим вас там. В Берлине так постоянно, потому что в Берлине проживает порядка 250 000 русскоязычных, и у них у каждого есть тарелка, и все они этот НТВ да. смотрят и смотрели, и поэтому, ну, даже как-то было забавно в модном немецком магазине этот КДВ, самый старый этот европейский торговый центр, и там, значит, я просто выбирал туфли, и ко мне подошли двое ребят, там их трое было, там двое, значит, подошли с какими-то поклонами буквально, ну, кавказцы. А у них это как-то так принято, они такое, мы ж вас узнали, мы вот тут живем, а вы не жили, вы тоже тут. Я говорю, ну я тут адвокатом тоже работаю иногда, поэтому вот туфли себе выбираю, сижу. А стоит рядом немецкая эта барышня, фрау, продавщица, которая мне эти туфли подает, чтобы я там себе размер правильно подобрал. И она видит эту картину, не понимает, о чем мы говорим. И выглядело это как в фильме «Поездка в Америку». Помните, когда там перед Эдди Мерфи, который там был принцем, перед ним там бывшие его сограждане раскланивались. И это тоже смотрит немецкая фрау, как передо мной кланяются там двое ребят, и так с уважением там руку прикладывают к сердцу, мы вас так любим, уважаем, там дайте, пожалуйста, свою визитку. Ну, я достаю визитку, даю им, потом третий подошел. И она так смотрит на все это, не понимая. И потом, когда мы к кассе пошли, она говорит, это вот ваши соотечественники, там, да? Я говорю, да. Она такая, ага. Ну, так не решилась спросить, думала, что я сейчас начну рассказывать, почему они так расшаркивались. Вот. Ну, было забавно.
Хорошо, Рубен Валерьевич, в этой программке мы с вами прощаемся, услышимся. Друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Дай бог вам такого хорошего мужа, как я. Берегите себя. С вами здесь был Паша Руденя.
Щирая размова с Пашей Руденей на Радио ВОС. I love